Здравствуйте, дорогие друзья! Мое имя Юрий Леснянский. И сегодня у меня в гостях, или мы в гостях, у Андрея Олеговича Баумейстера. Андрей Олегович, здравствуйте!
Здравствуйте, Юрий!
Я сразу вам хочу спеть в хорошем смысле все дифирамбы. Я безгранично вас уважаю. В первую очередь за такой живой пример ясного и точного ума. В первую очередь, а во вторую, это то, что десятилетиями вы учите многих, нас всех, тому же пользоваться своим умом по назначению. И у Андрея Олеговича работает школа, к которой каждый может присоединиться.
Спасибо за добрые слова, Юрий.
Спасибо вам. Я хочу сделать небольшое вступление и тогда задавать вам вопросы. Дорогие друзья, мы будем говорить о национальном мифе в принципе и об украинском национальном мифе в частности. Почему я считаю важно об этом говорить? Национальный миф — это тот в каком-то смысле фон, в котором мы так или иначе живем. И когда у нас идет, ну, в первую очередь, мирное время, то национальный миф может жить отдельно, а мы можем жить отдельно. Но когда мы живем во времена быстро изменяющиеся, во времена военные, во времена переломные, то национальный миф актуализируется сильно у нас в жизни. Он на нас влияет, мы на него каким-то способом влияем. И поэтому проводить определенную инвентаризацию этих идей, которые вокруг нас витают в фоне, которые на нас активно влияют, либо через них, через идеологию, через пропаганду идет влияние, я считаю, очень важно. И у меня живой интерес к национальному мифу пришел через такое живое удивление. Я человек, который уже учился в школе при независимой Украине и большую часть времени в классах с углубленным изучением украинского языка и литературы. Я там участник всевозможных олимпиад по этой теме был и так далее. То есть я национальный миф очень хорошо знаю изнутри, то есть как вот он построен. Ну, то есть, как и многие из нас, те, кто выросли уже в независимой Украине. Но как-то я поехал в Канев, был там случайно, и решил посетить могилу Тараса Шевченко, про которого я много лет изучал. Украинская литература не такая широкая, и мы с 5 по 11 класс каждый год изучали фигуру Тараса Шевченко с разных сторон. То есть это такая стержневая часть украинского национального мифа была. И я не имею образования филолога, я по образованию инженер-строитель. Когда я приехал на место этого музейного комплекса вокруг могилы Тараса Шевченко, я очень удивился, что все постройки были сделаны в начале Советского Союза. И памятники основные известные. Я начал читать про эту тему, и меня вызвало удивление, что основные памятники Тарасу Шевченко — это на могиле Тараса Григорьевича, напротив главного корпуса Тараса Шевченко университета имени Тараса Шевченко в Киеве, также памятник в Каневе, также памятник в Харькове, такое это самое национально националистическое такое место, где национально ориентированные группы всегда собирались. Эти памятники авторства одного и того же человека, Матвея Манизера. Он же был лауреатом двух сталинских премий, автор многих памятников Ленину, Сталина и также Зои Космодемьянской дальше. То есть меня удивило то, что ядро украинского национального мифа было сделано в раннем Советском Союзе. И потом как-то оно так случилось, что вся эта история перекочевала в независимую Украину, где на вершине этого национального мифа стоят лозунги, отрицающие все, что было ранее, где ядро этого национального мифа и создавалось активно. Вот. И Я бы хотел, Андрей Олегович, с вами поговорить в принципе о национальных мифах, как они строятся, по каким принципам, как они влияют, зачем они нужны, ну и перейти в частности к украинскому национальному мифу, потому что и в частности меня интересует очень вы же живой участник того процесса, как на разломе эпох между Советским Союзом и образование независимой Украины, как вот этот национальный дискурс строился, перекочевывал, ну и в принципе, куда он идет.
Спасибо за введение, рассуждение. Давайте будем тогда идти в таком, возможно, и дискуссионном, в таком форме спора. Сейчас не буду давать определение мифа, потому что это не философский разговор. Я сразу перейду к национальным мифам. А потом, я думаю, больше мы поговорим о украинском национальном мифе. Я насчитал 8 его версий. Вот я потом кратко коснусь 8 версий украинского мифа. Но вначале национальный миф. Когда мы говорим вообще нация, у меня есть на YouTube большая лекция о мифе национальном. Если кратко суммировать, национальный миф постепенно формировался. Первая версия его была 17-18 век. Это был миф французской аристократии, когда они использовали слово нация для того, чтобы ограничить власть короля, который тогда уже был таким сувереном почти, вот мы говорим, абсолютной монархии. И ряд писателей, интеллектуалов, аристократов французских создавали идею, что король первый среди равных. И все они – это нация аристократов. Король – часть этой нации. И он должен прислушиваться к тому, что говорит нация. Это первый большой вход. Я не считаю то, что было в средневековых университетах, это были землячества. Термин «нация» был просто землячество, это неинтересно. Второй важный шаг – это политическая нация, созданная во Французскую революцию. Тогда Сейес пишет памфлет прямо вот в год Французской революции, что такое третье сословие. И этот миф направлен против вот той нации аристократов. То есть каждая идея новой нации, она воинственна и агрессивна по отношению к предыдущему мифу. Миф третьего сословия, это значит король или епископ, то есть первое, второе сословие, это не французы. А политическая нация французов, это именно третья нация, это третье сословие. Это финансисты, банкиры, литераторы, там, журналисты и так далее. Собственно, то, что они называют Францией. И французская революция совершается под знаменем вот этого мифа. Под влиянием наполеоновских войн, особенно после поражения в Йене, это 1806-1807 год, под Йеной битва, начинается движение в Германии, потому что некоторые германские земли принимают Наполеона как освободителя в начале 19 века. У многих немцев нету вот этого национального самосознания. Его встречают с ликованием в Майнце или в Кёльне. И только постепенно, когда возникает идея у Фихте, 1808 год, зима, к битве народов 1813 возникает другая идея немецкая. Но поскольку у немцев нет государства, они придумывают идею культурной нации. То есть это одна нация во многих государствах. Там были десятки княжеств, различных королевств. То есть у нас уже три главных мифа. Аристократический, нация политическая и нация культурная. Это язык, философия и литература. Вот эти три идеи нации начинают конфликтовать в XIX веке. Их главный антипод – это марксизм и либерализм, которые так или иначе взаимодействуют с этой идеей. И уже к исходу XIX века под влиянием левых идей, отчасти марксизма, отчасти других левых идей, возникает не национальный миф, а народнический миф. Когда не третье сословие носитель нации, особенно это в тех территориях, где не было государственности и где возникает вот это вот пробуждение народов, говорят: ага, аристократы предатели, финансисты, литераторы, банкиры предатели, тогда главным субъектом является народ. И вот эта вот четвертая фаза, народническая, она тоже сказалась в украинском мифе. Вот это вот четыре такие важные момента. Они создавались для, естественно, политических претензий, для оправдания претензий на власть, как вы уже видите. То есть политический миф рождается и развивается для какой-то цели. Это не просто история, это не историческая наука, это не просто исторический рассказ или некий вымысел. Это сконструированное повествование с определенной прикладной целью. Претензия на власть, претензия на место в политической или государственной структуре или претензия на будущую государственность. Вот это отличает национальный миф от исторических исследований о истории народов и так далее.
Можно ли сказать, что украинский народнический миф носит до сих пор идеи середины XIX века и, в принципе, направление движения, куда направляет государство, общество, то есть ничего, в принципе, кроме целей середины XIX века не несет?
Вот я прошу наших зрителей буквально 10 минут набраться терпения, и я все-таки расширю наш горизонт. Потому что когда в нашем пространстве мы говорим о украинском мифе, мы говорим о 19 веке, отчасти об архаике, и это так, это правильно. Но все-таки я считаю, что где-то 7-8 версий существует. Я так сейчас попытаюсь их вывести на сцену. Как вообще это формировалось? Буквально несколькими чертами буду называть только имена иногда. Вот первое важное вхождение национального мифа или протонациональный миф – это идеи 17-го, начала 18 века, когда, например, Петр Могила, Иннокентий Гизель, фактически это иерархи православные, создают то, что можно назвать конфессиональной идентичностью. Иннокентий Гизель, которому приписывают еще авторство киевского синопсиса, или синопсиса, если говорить не на греческом, греческое ударение, говорит, развивает идею трех братских народов, не пугайтесь. Это не Путин, это не советская история, а это Иннокентий Гизель. То есть это среда иерархов православных, которым важно показать конфессиональную связь нескольких народов. Великороссов, малороссов и белороссов, скажем так. И вот этот миф первый, почему он так протонациональный? Потому что они пытаются написать длинную историю и связать нынешние территории, которые мы можем назвать центром Украины, с Киевской Русью. И они говорят, мы православные, так же, как и московский царь. И у нас конфессиональное единство, идентичность через религиозную принадлежность. Вот это первый важный момент. А вторая идентичность формируется в конце, в основном в конце 18-го, начале 19 века. Она достаточно краткосрочна. Она хорошо описана у историков, в том числе и украинских. Это казацкий миф. Его создают такие люди, как Гробянко Григорий Иванович, как Самуил Величко. Но если Величко летопись была в одном экземпляре, скажем, рукопись только в одном экземпляре и не ходила по рукам, то рукопись Гробянки была влиятельной очень. Там 20-25 списков. И этот казацкий миф, он очень странный, потому что он полностью отрезает Киевскую Русь. А казацкая мифология – это короткая история. Она начинается с Богдана Хмельницкого и с Запорожской Сечи. Причем эти люди отстаивают хазарский миф возникновения казаков. Вот мы от хазар, вот эти все вещи, кстати, которые и в синопсисе киевском также присутствуют. Вот эта казацкая мифология говорит о былой доблести, о былой славе и пытается выстраивать в летописи, которые, собственно, берут начало в Богдана Хмельницкого, войнах и так далее. Это казацкие летописи.
То есть это где-то 150 лет.
Ну, нет, это очень короткий период. Ну, например, ну, Гробянко, он умер в 1738 году, соответственно, его рукопись 1710 года. 1710 год. Если мы говорим 1648 и дальше, и Переяславская рада 1654, то мы видим расстояние, давайте посчитаем, это сколько? 46 и 10, 56 лет. Расстояние от создания рукописи до Переяславской рады всего полвека, плюс-минус. В принципе, скоро Украина проживет свои 50 лет, и это будет вот соизмеримый период. То есть эти казацкие рукописи не интересуются Киевской Русью. Их не интересует киевское православие. Их интересует эта казацкая слава, которую они понимают по-своему. Но я сейчас попробую убыстриться. Вот третий, наиболее важный миф, это когда часть казацкой старшины в начале XIX века, когда уже введены губернии, а губернии в 1792 год, казацкой старшине очень важно стать русскими дворянами. Это есть у Алексея Толочка прекрасная статья на эту тему, и другие исследования очень интересные. Когда они, особенно это Полтавская, Киевская, вот если говорить там губернии, Черниговская, фактически такие три большие губернии. И вот образованные люди, казацкая старшина с хорошим образованием, богатые люди, начинают создавать единую историю, согласованную версию истории, для того, чтобы подавать документы в Санкт-Петербург. А главный посыл вот этого мифа – мы служители империи. Мы часть империи, такая же, как и русское дворянство, потому что мы служим православию, мы служим русскому царю. Он, Феофан Прокопович, вообще дал идеологию Российской империи. Поэтому, пожалуйста, дайте нам титулы, вот наши гербы, иногда подделаны эти документы. Назовем это дворянским национальным мифом. Видите, какие версии существуют. Вот эта третья версия, она начинается где-то, вот ее активность 1809, 1810 и дальше. Фактически идет Наполеоновский войнич. А такие вот великие люди, вот Центральная Украина, назовем это так сегодня, и чуть-чуть Северная, Черниговщина, создают вот эти вот из записок, отчасти из рукописей, там Величко, был такой Полетико. И вот Полетико даже составил письмо, я хочу его сейчас чуть-чуть процитировать, чтобы потом мы подискутировали, где он просто говорит о том, что мы являемся служивым народом и имеем полное право называться дворянами русскими. Вот. Это Адриан Чепа, вот один из них, Адриан Чепа пишет записку о преимуществах малороссийских чинов. Малая Россия, это начало 19 века, Малая Россия есть часть русского царства и Великого княжества Киевского. Народ, населяющий Ону, есть древний русский. Она с 1240 года силой отторжена татарами, потом подвергнута польской короне до 1654 года. При таких переменах под чужим игом сохранила она от времени древнего русского правления православную веру, русский язык, имена городов и некоторых селений, древние права, уставы и привилегии и так далее, и так далее. То есть это люди, которых сегодня мы называем украинцами, с украинскими именами. Это бывшая казацкая старшина. Говорит, мы русские люди, мы сохранили православие, русский язык, служили Русской империи, и, пожалуйста, примите нас как русских дворян. Вот это третий важный момент. А дальше, видите, мы фиксируем начало 19 века. От вот этого, с одной стороны, казацкой мифологии, летописей казацких, и вот этого дворянского историописания, веером возникает то, что мы называем масс-маркетом. Потому что в начале 19 века, особенно после наполеоновских войн, возникает мода на Малую Русь, или то, что мы будем называть условно Украиной. В Санкт-Петербурге, в Москве большой интерес к малорусским древностям или малороссийским. И Гоголь, который приезжает в Санкт-Петербург, пишет маме и говорит, мама, тут такой ажиотаж, шли мне разные рассказы, шли мне разные вот эти вещи, Вот тут как раз вот я уже застал это, потому что Алексей Перовский уже пишет свои вещи о Малой России. Это, извините, дядя Алексея Константиновича Толстого. А это, можно сказать, первый украинский писатель, который воспроизводит украинский вот в прозе, если не считать Котляревского в стихотворности. И вот, значит, ему это мама присылает, он издает «Вечера на хуторе близ Диканьки», значит, «Миргород», и вот там Тарас Бульба. Можно сказать, это апофеоз вот второго и третьего мифа. Когда его казнят, и, значит, там казнь, и он говорит о том, что вот русская сила, русская туда, и так далее, и тому подобное. И вот параллельно с этим возникает то, что станет отчасти советским, отчасти постсоветским мифом. Вот эта мода, я уже назвал там, Гоголь, Алексей Перовский, Шевченко. Шевченко, поскольку он не является представителем шляхты, а, собственно, служивого народа, но он и не дворянин, а он выкупленный крепостной, у него свое видение этого мифа. И он создает вещи, вот то, что мы как Кобзарь имеем и читаем со школы, совершенно другое преломление. Это преломление, это взгляд человека из другого сословия. Он видит в казачине не борьбу за свободы и привилегии касты реестровых казаков и старшины, а он видит в этом народную вольницу. Поэтому я скажу сейчас неприятную вещь. Кобзарь многими местами читать неприятно, потому что он понимает былую славу Украины как вольницу гуляния и полного безгосударственного вседозволенного, ну, фактически резни. Потому что и в стихах, и в гайдамаках в поэме, и в других местах он говорит о том, что гомонить, гуляя, текут реки крови, месть и так далее. Описываются все плохо. Все государственные образования описываются плохо. Ляхи, московиты, назовем так евреи, чтобы нас не забанили. Причем описываются насколько отвратительно, особенно вот описание евреев. Вот если сделать подборку, буквально вот выписать, это будет несколько десятков страниц, за которые сегодня могут фактически уголовная ответственность может быть, потому что там просто резкие вещи. И вот этот миф, назовем его началом народнического четвертого мифа. Вот он рождается у Шевченко, рождается у некоторых представителей, скажем, разночинцев. И вот от этого народнического мифа начинается через 19 век вот эта борьба, где мы себя определяем. Все завершается к концу 19 века, поскольку тогда начинают созревать идеи Восточной и Центральной Европы, складываются к Первой мировой войне. И именно Грушевского, «История Украины-Руси», первый том 1898 год, во Львове вышел. И тоже интересно, он выходит во Львове, первый том, 1898 год. Потом второе издание, по-моему, 1912, прямо к Первой мировой. А десятый том выходит уже после его смерти в 1936 году. Фактически он завершает свое дело, это завершается 17 веком, уже в советской системе. Он служит советской системе, умирает в Советском Союзе.
Да,
И
он же был
получается, что
чаще.
он... Да, и получается, что он как бы передает вот этот народнический миф, потому что суть народнического мифа – элит у нас не было, все элиты предатели, или религиозные, и светские, аристократические, и даже как бы интеллектуалы, вот чиновники, они все не украинцы. А субъект украинского мифа у Грушевского, назовем это миф Шевченко-Грушевский, фактически его сделали поэт и историк. Да? В начале 19-го, ну, 30-40-е годы 19 века и конец 19 века. Они это представляют как поиск. Народ чего-то хочет, чего-то ищет неосознанно. И только потом эта неосознанность должна стать государством. Шевченко это вообще антигосударственник, по сути. А Грушевский создает эту книгу под будущее государство. Нации еще нет. Это подчеркивают многие историки. Когда Грушевский пишет историю Украины и Руси, нации еще нет. Он специально пишет книгу для того, чтобы нация возникла, раз, а потом, возможно, возникло государство этой нации. И так случается, что история упаковывает это в несколько лет. Никто не ждал Первой мировой, никто не ждал обрушения империи, и нужно было решать сходу. И он сам стал частью власти неудачной. И вот этот шанс как бы исчерпал себя. И вот мы входим в 20 век и завершая свое краткое повествование, и мы видим, что с одной стороны Украина наконец получает государственное или квазигосударственное образование, как республика, с определенным представительством, с границами, с гимном и так далее. И там на основании шевченковского, отчасти народнического мифа создается вот этот советский миф. Поэтому Шевченко для советской власти важнейшая фигура, идеи национальных самоопределений в составе Советского Союза. Поэтому этот бум памятников, вы начали с этого и так далее. А в это время за границей, в эмиграции, те, кто потерпел поражение вот этих вот змаганиях 17-22 годов, создают свой миф Украины, назовем его эмигрантским. Это не совсем, он такое аморфное образование, потому что все пишут мемуары, пытаются в этом разобраться. Но на территории Польши возникает ряд радикальных движений, нам их трудно назвать сейчас, там, ОНУПА и так далее. После Второй мировой это будет бандеровский миф, потому что Бандеру явно создают как культ и миф. Назовем это, условно говоря, бандеровской мифологией, которая странным образом никак не связана с этими всеми мифами. Но берет на себя основной как бы груз идентификации через освободительные войны. У Шевченко они могут найти вот эту поэтику романтическую мести, террора или агрессии, условно говоря, военной и так далее. А у Грушевского они могут взять идею государственности, но то, как они описывают это, Сыборский, другие авторы, это сейчас страшная теория. Украина для украинцев, все неукраинцы должны оттуда быть террором, страхом, или должны уйти, или должны быть убиты, или должны молчать и подчиняться. Это вот конец 30-х, вот эта теория. И когда возникает Украина независимая, 1991 год, вначале это осколки. Вы понимаете, осколки разной мифологии. Конечно, конфессионально православной нет, аристократически шляхетской это, естественно, тоже нет. Что вот, какие осколки дошли? Взлелеянный советской системой миф народнический, и постепенно из-под воль внедрение бандеровского мифа. Извините, что я так называю, еще раз, из Бандеры делали культ намеренно, и вот бандеровская мифология. И, как ни странно, мифология либерального мира. Потому что 90-е годы это либерализм, и нужна эта идея нации как политическое французское представление политической нации. И вот этот взрывной как бы материал, бандеровский миф, народнический советский миф и либеральный миф нации политической создают очень странный симбиоз, который вспыхивает и проявляет себя в двух майданах. Вначале под эгидой либеральной, а потом и агрессивной. И где-то к 22-23 году, еще начиная с Порошенко с 15 года, ядро этого мифа начинает становиться все более мифом Бандеры. Когда Бандера – это как бы собирательный образ, или сопротивление ОУН-УПА, вот эти вот романтика этого движения, это главная матрица перестройки всех этих длинных историй. Вот я закончил. Может быть, было немножко сложно, но мы можем насчитать 7-8 версий. И главное, что начиналось-то все совершенно по-другому. Фактически на наших глазах, вот на кончике стола, было скроено, сшито и собрано а вот этот вот громадный левиафан, мифический, из совершенно разных, как мы ученые говорим, гетерогенных линий. Они соединились искусственным образом. Поэтому, мне кажется, он нестойкий. Вот сейчас он достиг силы, вот этот образ, или голем, если угодно. Но он внутри пуст, потому что любое основание на истории, на фактах, на свидетельствах современников, возьмем то ли 18 век, 19 век, начало 20 века, он рушится. То есть любая историческая проверка этого мифа грозит ему полной разрухой. Поэтому Институт исторической памяти и создан для того, чтобы охранять этого голема со всех сторон, отбивая всяческие попытки исторических исследований как таковых. Потому что они вредны, в конце концов.
Да, меня удивляло, я когда посещал всевозможные музеи Тараса Шевченко, которые, ну, есть в Киевской области, в Черкасской, это то, что, ну, я живо интересовался этой темой и, соответственно, разговаривал с экскурсоводами, которые там, ну, годами проводят экскурсии и довольно подробно знакомы с темой. И когда я им задавал вопросы, немного просто выходящие, не провокационные, мне просто было интересно, то ощущалось, что то есть эти люди, они просто боятся даже выйти немножко за, как бы за ту конструкцию, которую вот они держат и которую рассказывают. То есть я пару раз хотел просто так вот по-человечески поговорить с экскурсоводами, но они сразу же опускали на то, что Тарас Шевченко вот был тотальной жертвой, мы все жертвы, и постоянно педалировалась тема жертвенности. Хотя тот же Тарас Шевченко был разноплановым человеком и далеко не жертвой в разных обстоятельствах. Я хотел здесь также вот вернуться
Посмотрите, Юрий, я остановился бы на этом моменте, вот когда я сказал, во-первых, я хочу уточнить, чтобы некоторые правильно меня поняли. Я разделяю украинский миф и Украину.
Да.
Как государство, как страну, как народ. Потому что может быть Бельгия как государство, но не обязательно должен быть бельгийский миф в том виде, как он есть сильный такой в Украине. То есть мы отличаем одно от другого. То, что я подвергаю сомнению украинские мифы, как исследователь, не значит, что я подвергаю сомнению украинский народ и украинское государство. Не надо смешивать эти две вещи. И вот вы упомянули Шевченко. Здесь вообще интересная вещь. Вот все эти мифы и общий сборный миф, который я назвал големом, он состоит из идей и личностей, которые берутся как культовые. Они сакрализируются. Но малейший подход к любой личности, например, возьмем там Котляревского, начинаем смотреть, кто он, ой, какой ужас, нет, лучше не говорить, что это было. Начинаем говорить о Шевченко. О, он ходит, слушайте, у него там графиням в гости, он там пытается быть галантным, он ведет дневник на русском языке. И он позиционирует себя не так, как в стихах.
Да.
Он тоскует по Санкт-Петербургу. Там чуть-чуть поплачет, приедет там на Черкащину, а потом опять в Санкт-Петербург, потому что его жизнь там. Потому что его карьера там. Иван Франко. Часть он сотрудничает с имперскими и русскими газетами. Оба его сына участники присоединения Галичины к Советскому Союзу. Практически сталинисты. А точно так же Косюбинский. Точно так же Грушевский, точно так же Винниченко, Скоропадский, Вернадский. Вот если мы смотрим на личности, там Малевич, и начинаем читать их дневники, начинаем исследовать их творчество, мы хватаемся за голову, если мы апологеты национального мифа и сделаем этих людей культом, и говорим, ой, нет, лучше не надо. Вот лучше не надо читать Винниченко, потому что это подлежит декоммунизации. Лучше не надо читать Грушевского, потому что это декоммунизация. Лучше не надо Скоропадского, потому что это русификация, потому что это имперская потом идея. Фактически потом в союз с белыми генералами и так далее и тому подобное. То есть личностей нет. А, ну естественно, исследования Бандеры проехали, что там будет. Или чтение текстов Сыборского, или чтение текстов Бандеры. Получается, что единственный способ отбиться – это запугать или проклинать. Вот вы, Юрий, говорите, ну, знаете, мне может не нравиться поэзия Шевченко. Что-что? Вам не нравится поэзия Шевченко? Это значит, что вы отреклись от Бога публично где-то в 15-16 веке. Это значит, что вы предатель государства. Если вы считаете Франко слабым поэтом или, скажем, посредственным публицистом, все, это полностью предательство Родины. Вы считаете Бандеру террористом? Ну, вообще вам страшно это сказать, даже вслух, потому что вам будут угрожать, и вашей жизни будут угрожать, если вот будете в Киеве об этом говорить, условно говоря, в 2015 или в 2022 году. То есть табу полное. Вот вы
Табу.
отметили деталь, а я вообще, это полное табу. Об этих святынях нужно говорить с придыханием. Их нельзя рассматривать как исторические персонажи.
Да, то есть полный запрет даже на какие-то малейшие, на малейшие рассуждения. И я хотел здесь немножко вернуться в период вот, зарождения украинской литературы, что называется там, Шевченко, Гоголя. То есть первая половина 19 века в Петербурге, это был бум, что называется, блогерства того времени. И молодые украинские люди, приехав в Петербург, как тот же Гоголь, Гоголь, он долгое время работал на разных работах, чиновником мелким, не мог достичь никакого успеха. Их организовывал Василий Жуковский, который всячески помогал молодым писателям и поэтам. И после того, как в том числе Гоголь написал «Вечера на хуторе близ Диканьки», этим его начал продвигать в том числе Пушкин. И мне кажется, что этим же путем хотел пойти и Шевченко. И то есть это был такой как бы старт для молодых людей, которые как-то пытались себя проявить, но у Шевченко не получилось. И он остался художником, но тем не менее у него осталось хобби, которое выросло в такую тяжелую народническую идею.
Ну да, я добавлю, это просто важно, потому что, видите, мы как бы говорим, некоторые скажут, а кто этого не знал? Да многие этого не знают вообще. 90% националистов не знают этого. А вот те, кто говорит, кто же этого не знал, вот они молчат. Они знают, но молчат. Вот, например, начало 19 века. Мне это интересный период. Вот смотрите, что Пушкин восхищается малороссийскими песнями Максимовича. Первое издание, 1827 год. Да? И возникает явление, которое сегодня замалчивается у нас в Украине. Это русскоязычная украинская литература. А потому что она, во-первых, она блестящая. Например, Сомов. Он раньше Гоголя стал писать об этих вот вещах. Это, я уже упомянул, Алексей Перовский, который, собственно, тоже близко знал Пушкина и воевал в наполеоновских войнах, и даже в Лейпциге в битве народов. Чуть позже это Кулиш, опять же, названный мной Максимович, и многие другие. То есть многие талантливые, я бы сказал, с признаками гениальности, писатели, историки, интеллектуалы, понимали себя как украинофилы. Видите, как двоится слово «Малороссия» и «Украина». У Максимовича выходит сборник «Малороссийские песни», 27-й год. 1834 год – «Украинские народные песни». Потом проходит еще несколько лет, он опять пишет малороссийские песни, потом опять украинские песни. У него это как бы двоится. Кстати, первый ректор Киевского университета в 1834 году Максимович. Да? И вот эта литература, я уже не говорю о том, что это все знают, что и Шевченко, и там, не знаю, ряд там Кобылянский, многие-многие там писали также прозу на русском языке. То есть есть стопроцентная русскоязычная украинская проза первой половины XIX века. И есть украино-русскоязычная проза украинских писателей и поэтов. И вот нам говорят, фактически мы должны выбросить большую часть вот этого наследия. Ведь это люди, жившие в Украине, считавшие себя патриотами в том значении, в котором они понимали. Но сегодняшний миф их отталкивает, поскольку они писали на русском языке. И, конечно, они были представители идеи единства. Ну, потому что тот же Кулиш, сейчас вот вспомню, по-моему, в 70 каком-то году написал книгу о соединении Малороссии с Россией. Вот у меня 872 год, по-моему, если не ошибаюсь, пусть меня исправят. Я не Википедия.
Да, а Тарас Шевченко был, что называется, то есть его основное прегрешение против государства в то время То есть советская, как бы советская пропаганда его рассматривает как жертву, пострадавшую от монархизма. А, соответственно, единственное прегрешение Тараса Шевченко – это участие в Кирилло-Мефодиевском братстве, где главной идеей было создание государства славянских народов, в том числе там, российский, белорусский, польский и аж до Балкан. То есть это единственная была его политическая идея, которая даже просто рассуждение сегодня о ней, канонизированный Шевченко, и его единственное политическое движение является основным, так сказать, прегрешением в современном украинском мифе. Я хотел, как вы думаете, каким путем могла бы пойти независимая Украина, и, то есть какие были бы альтернативные мифы во время получения независимости? То есть какой вот сложилось то, что сложилось, и какие были бы альтернативы? То есть как бы это могло быть по-другому?
Я думаю, что другие мифы будут и появляться, но если говорить о начале 90-х, в принципе, даже если мы читаем прессу того времени, а я человек также того времени, это конец 80-х, начало 90-х, нельзя разделять, потому что прежде чем возникли государства постсоветские, все эти люди писали, выступали в общем советском таком дискурсе позднем. Это представление, которое, собственно, вышло декларации независимости. Это представление о стране с различными историями, с различными идентичностями. Можно сказать, что такая политическая нация, которая вбирает в себя совершенно разные источники. Ну, например, которая могла бы вобрать в себя и шляхетский аристократический миф, и народнический миф, и либеральный миф, и религиозный миф. И одновременно идеи либерального, скажем, космополитизма. Потому что политическая нация, она не предполагает этнос или какой-то язык. У нас данность начала 90-го года много языков. Украинский и русский основные, но не единственные языки. И можно было выстроить мифологию, я не рассматриваю миф как только отрицательный, как, скажем, синтетический или такую целостную мифологию. Не интегральный национализм, а интегральный такой миф, где каждой группе сказали бы, мы начинаем новую историю нового государства. Наша история интересна, мы можем о ней спорить. Но то, что мы строим сейчас, это вещь 21 века. 21 века. Где язык, этнические бредни или какие-то слова о мести за какие-то 300-летние колонизаторские вещи, надуманные, они вне серьезного дискурса. Вот это дело маргиналов. Вот вы послушайте, это должны говорить были интеллектуалы, политики, бизнесмены 90-х годов, но им было не до этого. Они с клетчатыми сумками зарабатывали первый капитал. А те, кто занимался идеями, подпали под деньги фондов и стали внедрять в Украину диаспорский миф, в том числе бандеровский миф, или интерпретировать советский миф. Вот я вам расскажу сейчас интересный эпизод, который меня поразил. Я перечитывал некоторые высказывания, дневники Гогенторн, издана такая дама, филолог, сподвижница Андрея Белого. Вот она сидит в лагере. Многие годы она сидела в сталинских лагерях. И после войны, Второй мировой, библиотеки лагерной, она берет книгу Гончара, Олесь Гончар, «Знаменоносцы». Мы это в школе еще советской учили, «Прапороносцы». Причем у нас в Киеве в библиотеке было еще издание сталинское. И там за Сталина все было, просталинская книга. И вот Гогенторн пишет. «Я, читая эту книгу, удивляюсь». Что это за люди? То есть, или они откровенно врут. Я не верю, что он не понимает, что он врет. Это она Гончара так оценит. Я не верю, что он не знает, что он врет. Если он врет, он для чего-то, для своей цели. То есть, она понимает, что такой бред. Осознанно писать нельзя. Это чисто сталинская агитка. И он, кстати, стал... Вот когда грянуло начало 90-х, этот же Олесь Гончар стал озвучивать вот тот миф радикально диаспорский, усиленный на вот этой народнической основе. Он забыл, в кавычках, все свои регалии важные, все, что он сделал, его сделала советская власть, и он стал интерпретировать, трансформировать советский миф по направлению к диаспорскому. Это о чем я говорю? О том, что вот интеллектуалы, писатели, если бы они были вот на таком уровне, бизнесмены и политики, должны были сказать, вот кто говорит про 300-летнюю вот колониальную историю, кто говорит о мести, кто пытается ссорить народы на нашей территории, кто пытается разыгрывать карты запретов, языков и так далее, культур, вот это все маргиналы. Вы должны знать, есть, сейчас же будут социальные сети, вот это, да, чуть позже появятся. Пусть как теории заговоров будут. Мы не можем это контролировать, но мы внутри договорились, что есть маргиналы, а есть мейнстримный дискурс. Он объединительный, он современный, он 21 века. Но наша проблема Украины в том, что маргинальный дискурс стал государственным. И что люди, подобно Гончару в 50-х годах 20 века, сейчас откровенно лгут, совершенно не думая о том, или не веря в то, что они говорят, или пытаясь поверить на публике, но внутри вряд ли. Вот они взяли маргинальные идеи как руководящие для нашей страны. Это казалось роковой ошибкой. Как это произошло, еще историки должны исследовать. В 90-х это была одна из линий, финансируемая, например, там, канадской диаспорой, американской диаспорой, части там, мюнхенской. Потом это усилилось с первым Майданом. Когда Ющенко уходил, он уже дал героев двум культовым персонажам. Но усилилось со времени Порошенко. Вот с 15 года, с 14-15 год, это уже этот маргинальный миф входит в саму ткань политического самосознания Украины. Вот что могло быть, я ответил на ваш вопрос. Но одновременно ответил, что, к сожалению, маргинальное повествование стало основным. Поэтому нам так трудно вернуться к истоку и перезапустить миф современный 21 века.
Как вы считаете, есть ли на это шанс?
Я думаю, что шанс есть всегда. Но для этого должны созреть условия. Во-первых, люди должны стать свободными, а не прикидываться свободными. Свободно это значит, если я так думаю, я выносил в себе эти идеи, или мы, как в институте, в Академии наук или в университете, или сообщество бизнесменов, какой-то, не знаю, SEO-клуб, который сейчас как раз идет в сторону все больше вот этого маргинального мифа и считает тоже. Я просто, для меня это люди важные, дорогие, с ними работал, но вижу, куда все это идет. Вот для этого должна быть свобода, во-первых, от диктата государства, государственной машины пропагандистской. И эти люди должны сказать, ну, пора уже быть свободными. Вот то, что мы думаем, а тут еще и исторические данные, а тут еще и философские данные. Это никак не вкладывается в этот миф, этот голем. А давайте станем свободными и строить совершенно другое. Вот для того, чтобы переключение произошло, нужно какие-то основания, в том числе и финансовые, материальные, экономические. Это должно быть как бы новый уклад. Я за него все время пытался бороться с 15 по 22 год. Понятно, что не сильно явно, но так или иначе, моя задача была повернуть это в сторону вот этого широкого проекта. Не только моя, но вот часть моей миссии в этом состояла. Мне не удалось, потому что на той стороне были просто, ну, откровенно, другие силы, они не действовали по как бы открытому интеллектуальному пути. Это не путь аргументов, а путь пропаганды, путь финансирования. В конце концов, путь угроз. С этим бороться сложно. Чтобы выстроить этот миф, нужно вести дискуссии. А дискуссии у нас прекратились. Особенно с 2015 года на эти темы никто не решался так явно. То, что мы сейчас с вами говорим, давайте перенесемся в 2015-2016 год, или в 2018, или в 2021, какой угодно. И вот мы, например, на телевидение выходим, такой вот мы, и начинаем вот эти темы обсуждать, называя имена там Бандеры прямо вот откровенно, называя имена там еще каких-то людей. Я
Да,
думаю, что канал бы
современников.
закрыли или угрожали бы просто, были бы угрозы. И мы, во-первых, у нас бы сработала самоцензура. Вот так вот прямо, откровенно мы бы об этом не говорили.
Тогда такой вопрос. Как простому человеку, на которого идет такой накат давления национального мифа, где, ну, по сути, доминируют, что сказать, деструктивные такие маргинальные идеи, как человеку уберечься в этом, как ему рассматривать свою, к примеру, линию жизни, и как соотноситься с этим мифом и с этой реальностью.
Я вот как бы завершая вот эту нашу первую беседу, я бы разложил на две части. Первое, я бы сказал, что делать интеллектуалам, а потом и простому человеку, потому что начинается все это обычно с элит. А вот мой путь был такой. Некоторые говорят: а вы молчали тогда, а вот вы не говорили. Во-первых, я всего не знал о Майданах, всего не знал о 2014-2015 годе, не знал всего по украинской политике, что узнал там 2-3 года назад. Но первая главная вещь – не участвовать в этом. Вот чего я не делал, я не участвовал в этом аду. То есть я писал книги по Фоме Аквинскому, по Аристотелю, исследовал Платона, читал лекции, работал как интеллектуал. И не служил тому, что я считаю злом. Это пропаганда. То есть мой первый тезис. Вначале интеллектуалы должны перестать заниматься пропагандой. Вспомнить свою основную миссию. Идеи, образование, дискуссии. А когда группы интеллектуалов к этому придут, тогда будет легче обычному человеку, который не просто следит за телеграм-каналами или верит какому-то блогеру, а который хочет послушать, не знаю, историка профессионального, профессионального философа, социолога, антрополога или даже политика. И вот эта критическая масса свободных людей, публичных, могут оказывать обратное воздействие на обычного человека. То есть сила того, что а это было вообще, а история это подтверждает, а есть ли у вас аргумент, вот эти как бы важные вопросы, на чем вы основываетесь, почему вы так считаете? А кто считал, что 300 лет воевали? Возьмем все эти тексты, и они все считали себя частью этой системы. Они работали на нее. Они получали бонусы в этих системах. В имперской, в советской, в польской, когда была Речь Посполитая, в любой другой. А вот тогда уже будет легче обычному человеку. Но если интеллектуалы молчат, если это удел только отдельных смелых блогеров, понятно, что мы забиваем себя в пузыри. Это тоже плохо. Допустим, возникает пузырь, где люди критикуют этот мейнстримный големный миф. Ну и что? Они между собой все поняли и отлично. А там есть другой пузырь, причем еще больший. Туда вбиваются деньги, коррупционные средства, ложь и так далее, плюс государственные эти каналы, плюс поддержка власти. И что с этим делать? Там в том пузыре слышать не хотят. Вы скажите, что мне не очень нравится Шевченко, вас уже будут распинать, по крайней мере, как бы ментально.
Да, это сразу
Вот эти
накладывается.
пузыри не сочетаются.
Да, что мне не
Не
нравится Шевченко, это сразу же звучит, как бы мне не нравится Украина, я против Украины,
нравится Украина, конечно.
а следующий шаг уже значит, что я за Россию, я за агрессора, и пошло-поехало. То есть, ну это же не так. То есть это критика конкретной области.
Ну или сказать, Бандера не государственник на самом деле. Это антигосударственные, квази-государственные террористические группировки, которые еще и поддерживаются какими-то группами интеллектуалов. А это можно по-разному называть. И сегодня историки спорят, вот сейчас мы будем скоро обсуждать книгу Химки, она вышла в переводе, но также есть ряд других книг на польском, на русском, на английском языке о Бандере. Можно по-разному назвать. Можно назвать это радикальным национализмом, можно называть это фашизмом, можно называть это нацизмом. Сегодня эти понятия уже ничего не значат. Это тоже пропагандистские понятия. Но нельзя называть это современным явлением. Это агрессивно такой вот ультранационалистический дискурс, который не дает места другим нациям, другим культурам существовать в государстве. Вот если это называть своими именами и приводить аргументы, а аргументы есть у всех, в книгах все это описано, тогда нужно, чтобы из того пузыря постучать туда и сказать: хорошо, мы давайте обменяемся историческими источниками, а вы будете отвечать на вопросы. Вот это факты есть? Есть. Вот это что, нормально? Это борьба за государство? Убийство своих, например, на территории Польши. Запугивание украинцев, чтобы они шли не парламентским путем, фактически не европейски современным путем к своей автономии, а потом к свободе. На Галичине, например. А нужно убивать людей. То есть ваш инструмент — это террор и запугивание, и страх, и убийство. А людей, которых вы убиваете, они лечат, учат в школах, они пытаются быть парламентариями и присутствуют в парламенте. То есть это политическое движение, политическое, а не военная, а террористическая борьба. Вот пытаться это хорошо. Если для вас это герой, окей. Если вы считаете, что Украина должна быть такой и все время быть военизированной группировкой, и вовне, и внутрь, потому что вовнутрь в первую очередь мы должны запугивать внутри граждан, мы должны не допускать дискуссий, одновременно говорить о том, что мы демократичны, свободны. То есть мы подавляем внутри, а говорим вовне, какие мы свободны и демократичны. Вот если это сломать постепенно, тогда обычному человеку будет легче. У него будут каналы, у него будут разные точки зрения, и он может прислушиваться к дискуссиям. Таким серьезным. А дискуссий нет. Людям интересно дебаты посмотреть. Вот если дебаты честные, и есть источники, факты и так далее, вот люди подсаживаются, это смотрят и начинают задумываться. А надо нам это или нет?
Да.
Что делать? Нужно помочь этим людям. Вот что ответ мой конкретный, такой простой. Нужно помочь не пропагандой, а изменением интеллектуального, культурного климата и политического. Кто это будет делать? Это уже другой вопрос, это вопрос техники. Я отвечаю на прямой вопрос, что нужно сделать. Изменить вот эту вот экосистему. Она больная. В больной экосистеме невозможно помочь человеку докопаться до истины.
Да, я вам очень благодарен за беседу. И в первую очередь за пример личной гражданской мужественности, что вы делаете на протяжении лет. Дорогие друзья, спасибо вам за внимание, спасибо вам, Андрей Олегович,
спасибо за приглашение,
за беседу. До свидания всем.
Всего доброго.